Радио Донбасс Реалии.
Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 2 декабря. И сегодня говорим вот о чем. Как на фронте работают немецкие гепарды? Три окружения украинских войск, которые не удались России. Россия этой зимой может атаковать ЛНГ-терминалы в ЕС для приема сжиженного газа из США. К такому выводу пришли аналитики украинского центра глобалистики «Стратегия-21», анализируя тактику Кремля по расшатыванию единства Запада в ответ на агрессию в Украине. Кроме ЛНГ-терминалов, Россия может осуществить диверсии, ракетные удары и воздушные бомбардировки в нефтепортах и подводных интерконнекторах, например, в Балтийском море. Целями Кремля также могут стать нефтебазы, с которых питаются техника войска польского и сил США в Польше, ТЭЦ, подземные хранилища газа и атомные электростанции в восточных странах ЕС. На все это Путин может пойти, чтобы подорвать энергоснабжение Европы и заставить общество на Западе. За время большой войны России против Украины странам ЕС удалось сократить импорт газа из России с 40 до 9% от общего объема и заполнить свои хранилища на 95% на зиму. 5 декабря этого года должно заработать частичное нефтяное эмбарго на нефть российскую, ввозимую морским путем. Однако в этом году России фактически удалось сохранить доходы от экспорта нефти и газа на уровне 330 миллиардов долларов, почти таком же, как и до вторжения в Украину. Также СМИ сообщили, что странам ЕС удалось предварительно согласовать предельную цену на российскую нефть. Она сначала составит $60 за баррель, а потом будет пересматриваться каждые 2 месяца, чтобы быть ниже рыночной. Сегодня в студии мы поговорим о том, как Путин отомстит Европе зимой за поддержку Украины и де-факто отказ от российского газа. Сможет ли ЕС быстро доказать причастность Москвы, если что-то случится на стратегических энергетических объектах в Европе? И как сильно ударит по доходам России ограничение цены и частичное эмбарго на нефть? Сегодня с нами будут Юрий Романенко, военный эксперт, основатель благотворительного фонда «За Крым и небо Украины», генерал-лейтенант в отставке и исполнительный директор Центра глобалистики «Стратегия-21» Оксана Ищук. Друзья, как обычно, вы можете принимать участие в нашей программе, написав ваши вопросы и реплики в чатах на канале Украинской службы радио «Свобода» в YouTube и в Фейсбуке «Донбасс Реалии». С удовольствием передадим их нашим гостям. Ну а пока, как обычно, начнем с обзора ситуации на фронте. В прошлые сутки, по данным украинского генштаба, российские войска активизировались в районе Северска. Там ВСУ отбили атаку на Григорьевку и Выемку Донецкой области и Белогоровку Луганской. Под Бахмутом армия Украины отбила атаки на Опытное, Клещеевку, Курдюмовку, Пивничное и сам город Бахмут. Проект Deep State говорит о захвате российскими войсками Курдюмовки. Вчера она еще фиксировалась в так называемой серой зоне. Клещеевка находится под украинским контролем. Возле Авдеевки наступление отбито на поселок Первомайское. Также противнику не дали наступать на Красногоровку и Маринку, в которой, судя по всему, присутствуют сейчас и российская, и украинская армии. В Луганской области ВСУ отразили наступление на Стельмаховку, Новоселовское, Червонопоповку, стоящую прямо на трассе Сватово-Лисичанск. Ситуация вдоль трассы Сватово-Лисичанск сейчас украинский генштаб характеризует так. Противник ведет оборону. 3 дня назад речь шла о его наступлении. Из ствольной реактивной артиллерии танков Россия обстреливала 16 точек на подступах к Бахмуту, 6 на Авдеевском направлении, от Авдеевки до Маринки, Новомихайловки, а также Павловку и Угледар. Он под ударами каждый день. С нами на связи мой коллега, корреспондент радио «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко. Сережа, привет.
Привет, Денис.
Сергей, ну вот эта ситуация на трассе Сватово-Лисичанск, стратегической трассе, судя по всему, постоянно меняется. Россияне пытались там перейти в атаку, как об этом сообщал украинский генштаб, но сейчас, по выводам того же генштаба, снова в обороне. Ты знаешь что-то об актуальной обстановке там? Ты там вблизи неоднократно бывал?
Да, у меня есть знакомые, которые воюют на том направлении. Так вот, они говорят, что из района трассы постоянно доносится сильная канонада, на встречных курсах работает артиллерия. То есть они говорят о том, что там происходят довольно-таки ожесточенные бои. На данный момент кардинально ситуация не поменялась ни в ту, ни в ту сторону. Действительно, российские войска ушли в оборону. Более того, сегодня Луганская военно-гражданская администрация, областная, там сообщили, что российские войска уже начали выстраивать вторую линию обороны возле Старобельска. Это говорит о том, что они готовятся встречать контрнаступление украинских войск и не намерены просто так уходить с территории Луганской области. То есть война продолжается, продолжаются обстрелы, но каких-то потерь либо приобретений территорий на данный момент нет.
Сережа, сегодня ты снимал отбитую войск Российской Федерации военную базу. Расскажи, как она выглядит, где она и чем она выдающаяся?
О, это произошло совершенно случайно. Это Изюмский завод хлебобулочных изделий. Он расположен неподалеку от Изюма. Там стояли... Этот завод, он оказался... Я о нем не слышал, но оказывается, что этот завод знаменит далеко за пределами Харьковской области. Он оборудован современным оборудованием на грантовые международные деньги. Так вот, россияне тут, российские войска туда зашли 6 марта. Они просто заехали БТРом в ворота, выбили эти ворота. Вот, и оборудовали там базу. Все оборудование либо разграблено, либо уничтожено. Уничтожены даже светильники, вырваны с корнем розетки. По сути, производственные помещения и лаборатории превращены одновременно и в комнаты отдыха, и в туалеты в то же время. Оборудование ценой там, в несколько миллионов гривен либо похищено, либо приведено в полнейшую негодность. Особенно меня поразил склад готовой продукции. В мешках дорогостоящие удобрения, дорогостоящие ингредиенты. Так вот, часть из этих мешков была похищена, а часть просто по этим мешкам с готовой продукцией ездили автомобилями. То есть такое впечатление сложилось, что задача была нанести максимальный урон стратегическому предприятию, и это удалось. Потому что убытки там исчисляются сотнями миллионов гривен, но тем не менее коллектив настроен возобновить работу этого предприятия.
Спасибо, Сережа. Это был мой коллега Сергей Горбатенко, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области. Мы идем дальше. Украина получила от Германии уже 30 зенитных установок «Гепард». В основном их используют, чтобы сбивать крылатые ракеты и дроны «Шахет». «Гепарды» называют зенитными танками. И я, мой коллега Ярослав Кречко не только посмотрел на их боевую работу, но и покатался на нем.
Отримала від Німеччини близько 30 зенітних установок «Гепард». В першу чергу вони призначені для прикриття сухопутних військ на полі бою на висоті до 3 кілометрів і дальності 4 кілометри. Але в Україні ці зенітні танки виконують і інші бойові завдання. Збивають російські крилаті ракети і дрони «Камікадзе».
Ми отримуємо приказ про те, що в нашій зоні відповідальності з'являється якийсь об'єкт. Незалежно від того, чи це безпілотник, чи це авіація. Видвигаємось швидко, дуже швидко видвигаємось на позицію. Ну, для нього, саме для цієї техніки, характерна саме така от площадь, де немає дерев, де немає поміг, тому що радар, який працює, він, в общем, поміг їх зазнає. І таким чином ми сканіруємо область, в якій знаходимося.
Освоювали гепарди українські військові у Німеччині. Кажуть, у мирний час Бундесвер готував екіпаж півтора року. Українців навчали менш як за 2 місяці. Спочатку теорія, потім полігон.
Так само, наприклад, як на... машину сідати перший раз в житті. Тобто, ну, поначалу складно було, а потім це запам'ятається і легко. Тобто нам показували спочатку, інструктор залазив, показував, що означає воно. Потім ми сідали, він ззаді нас був, інструктор з переводчиком. І це все він об'ясняв, переводчик мені переказував на нашу мову. Неділю нас обучали, показували, що до чого воно обозначає, а потім через неділю ми сіли і почали їздити.
Радар «Гепарда» бачить ціль на відстані до 16 кілометрів. Радіус її ураження порівняно невеликий, але в цій війні німецькі зенітні танки стали ідеальною зброєю проти іранських дронів «Шахет-131» та «136». До «Гепардів» є певний брак боєприпасів, оскільки їх виробляє Швейцарія і не дає дозволу на реекспорт в Україну.
Є у нас екіпаж, який збив відразу за один бойовий вихід, вони вразили 10 цілей. Це були шахіди на побережжі Чорного моря в Одесі. То як враження, як будто це створена техніка чисто для безпілотників.
С первого этапа полномасштабного вторжения России в Украину военные эксперты, западные аналитики и разведка утверждали, один из планов Кремля заключается в создании так называемого «большого котла» для вооруженных сил Украины на Донбассе с целью отрезать их от остальной украинской армии. Масштабы этого котла постоянно менялись, сжимались. Мой коллега Александр Демченко все это время следил за попытками окружения украинской группировки на Донбассе. Сейчас в студии расскажет, как это происходило. Саша, привет, тебе слово.
Привет. Еще перед началом полномасштабного вторжения России в Украину западные СМИ публиковали, все помнят, кучу карт с планами этого вторжения. Вот мы сейчас можем на экране увидеть одну из таких карт, которая была опубликована американским каналом NBC еще в начале. Две стрелочки, которые навстречу друг другу сходятся на Донбассе и как бы отрезают Донбасс от остальной Украины. И вот следующая карта, это вот карта британского Министерства обороны уже в апреле месяце, когда уже больше месяца идут реальные бои.
Когда уже понятно было, как это,
как будет, это будет выглядеть. И мы видим, что реально такие есть две стрелки, которые вот сходятся вокруг Донбасса с севера и с юга, как будто бы отрезают эту всю территорию от остальной Украины. Дело в том, что по мнению военных экспертов, западных разведок, командование российское вынашивало такой амбициозный план отрезать наиболее боеспособные украинские войска на Донбассе, она тогда еще это все называлась операция объединенных сил, от остальных сил. Это, несомненно, нанесло бы огромный удар по обороноспособности Украины. Дело в том, что вот эти вот войска, которые до 24 февраля стояли на Донбассе, которые относились к операции объединенных сил, которые еще до этого, мы помним, называлась антитеррористическая операция, шла с 2014 года, это были действительно наиболее боеспособные, во-первых, подразделения, во-вторых, они были все с боевым опытом, который некоторые с 2014 года воевали, наилучше вооруженные, потому что они постоянно в зоне боевых действий были, и наилучше фортификационно защищены. Ну, представляем себе, да, войска окапывались практически 8 лет на некоторых участках постоянно под обстрелом, например, как та же самая Авдеевка, где сейчас идут бои, или Марьинка, которые сравняли с лицом земли, или там Пески, да, но все равно там еще какие-то удерживают позиции военные, потому что они закопаны под землю.
Саша, ну не с той стороны же они окапывались, откуда был нанесен удар по масштабу вторжения. Почему не получилось?
Понятно. Ну, гипотетически можно представить себе, что вот это вот окружение шло бы через Павлоград с одной стороны и Лозовую с одной стороны, с юга с другой стороны. Но дело в том, что в определенный момент это наступление российское на всех направлениях затормозилось и под Киевом, и в сторону Николаева и Одессы, и на юге, когда российские войска были остановлены на уровне где-то Орехово-Гуляйполя, то есть южного флана не получилось. И такого большого, грандиозного окружения, о котором говорили разведки, эксперты, и об этом разговаривали, кстати, и сами вот российские пропагандисты, российские военные об этом не заявляли, но российская пропаганда говорила, что нужно отрезать эти войска. Его не получилось. И на следующем этапе как бы получилось такое, что после того, как российские войска взяли Изюм и пытались с юга пробиваться со стороны Горловки вот, в северном направлении, появилась другая опасность, опять же, окружение войск на Донбассе, но уже в более меньшем масштабе, когда в окружение могли бы попасть такие города, как Северодонецк, Краматорск, Бахмут. Ну, еще тогда шли бои в Лисичанске и Северодонецке, то есть они еще были подконтрольны Украине, Славянск, само собой. Но, опять же, неудачи в форсировании Северского Донца со стороны российских войск, с одной стороны, неудачи после продвижения со стороны захвата Изюма, но потом они затормозилось, опять же, их наступление, оно было остановлено, не дало такого эффекта, на который они рассчитывали, возможности окружения этих войск. И следующим этапом, последним, когда еще предпринимались попытки создания большого котла, создания этого окружения, это было, когда уже шли непосредственно городские бои сначала в Северодонецке, а потом в Лисичанске, которые находятся в одной агломерации. Тогда, все помнят, была такая дорога жизни, да, вот эта трасса, которая соединяла Лисичанск с Бахмутом. И дело в том, что некоторые моменты, мы помним, некоторые дни были такие, что даже какие-то передовые ДРГ российские выходили на эту дорогу, постоянно ее держали под обстрелом. Вот мы видим видео даже наших корреспондентов, как вот ездили по этой дороге, вокруг нее разрывы. И российские войска, когда уже российские пропагандисты писали, что трасса практически перерезана, украинцы в Лисичанске сейчас находятся в котле, котел этот закрывается. Но дело в том, что, во-первых, дорогу удержали, а во-вторых, украинским войскам удалось выйти из Лисичанска, оставив Лисичанск, Северодонецк, когда военное командование Украины это как раз этим и объясняло, чтобы уменьшить потери с одной стороны, с другой стороны, чтобы как раз эта часть войск не осталась в окружении.
Ну, да, без
потерь, конечно. Выйти на новые позиции, которые сейчас до сих пор существуют, вот как раз Бахмут и где сейчас идут бои.
Саша, ну вот мы плавно подошли к нынешней ситуации. Сейчас пытается Россия создать хоть какой-то котел, какого диаметра, насколько эти попытки успешны, но судя по направлениям атак, которые сейчас на Донбассе происходят, это единственное направление, где вообще сейчас Россия атакует.
Ну вот мы можем сейчас посмотреть карту, как сейчас на Донбассе выглядит линия фронта. Дело в том, что таких вот каких-то карманов, мешков, да, котлов, которые можно себе представить, нету. То есть линия фронта более-менее выпрямлена, и украинские войска удерживают позиции, например, на Сватовском направлении даже пытаются наступать, где их российские войска контратакуют. Единственное вот опасное в этом плане, в плане окружения местность на Донбассе, это сейчас Авдеевка, которую российские войска и подконтрольные группировки пытаются обойти с двух сторон. С одной стороны, со стороны опытного, с другой стороны, с горловского направления. Дело в том, что как бы Авдеевку обходят с двух сторон, и там такой выступ, в выступе она находится. Да? Но там Авдеевка достаточно сильно укреплена тоже за это все время. И как бы говорить о том, что там какое-то может быть крупное, большое окружение преждевременно, как минимум.
Ну да, как мы и начали наш с тобой разговор о том, что за вот эти вот 9 лет фактически, ну 8 нам момент полномасштабного вторжения, очень хорошо окопались украинские защитники на Донбассе, и очередным доказательством этому, вот подтверждению того, что вот россиянам фактически не удалось продвинуться на линии соприкосновения на Донбассе, фактически совсем, там захвачены ими только очень маленькие населенные пункты, типа Маринки, которые вот сейчас идут вроде бы городские бои. Спасибо большое, Саша, это был мой коллега Александр Демченко. К нам Игорь Романенко присоединяется, военный эксперт, основатель благотворительного фонда «За Крым и небо Украины», генерал-лейтенант в отставке. Игорь Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер, Иван.
Но прежде чем перейти к вашей, так сказать, профильной теме, да, обсудить перспективы закрытия неба над Украиной, там много есть новостей, телодвижений вокруг предоставления современных систем ПВО Украине, я вас попрошу вот оценить тоже ситуацию на фронтах, где, с вашей точки зрения, наиболее рискованная это сейчас ситуация. Есть ли шанс у России прорвать украинскую оборону на Донбассе? Именно этого они сейчас там добиваются, судя по всему, вот этими непрекращающимися атаками. Ну и, с вашей точки зрения, там сейчас максимальная вот интенсивность боевых действий, или стоит ожидать интенсифицирования, когда туда подъедут еще, может быть, дополнительно мобилизованные, из Белоруссии их перекидывают, из Мариуполя, вот были об этом сообщения.
Ну, коллега передо мной достаточно профессионально, на мой взгляд, описал эту ситуацию в наиболее острых районах. Это касается Бахмута, Авдеевки, ну, Маринки. Вот в Донецкой операционной зоне идут с нашей стороны оборонительные бои, противостояние их штурмовкам и наступательным действиям. Происходит концентрация со стороны противника резервов, личного состава. Это начиная усиление их возможностей, начиная с переброски из Херсонского направления. Мы помним, что с правого берега на левый им удалось перебросить значительное количество и тяжелой техники, и личного состава. Но главное, что было выполнено нашими войсками, была освобождена территория с минимальными для нас потерями. Это принципиально важно. Так вот, эти войска перебрасываются, но наши тоже высвободили резервы определенные, и мы тоже усиливаем на наиболее сложных участках. Это надо представлять. Кроме перебрасывание войск этого направления противникам. Они также усиливают вагнеровцев уголовниками, а также частично мобилизованными. Кроме того, до дивизии готовилась в Белоруссии, делались анализ того, что экспертами, будет ли эта дивизия там, участвовать в усилении группировки российской, белорусской, с севера. Но они даже самолетами в ускоренном режиме перекидывали их вот на восток нашего государства, где идут эти бои. То есть они закрываются свои дырки, проблемные места, в значительной степени усиливая личный состав, пускай это неподготовленный или слабо подготовленный, по-разному, достаточно в широком спектре, и пытаются туда перебрасывать и технические средства, более старые, по сравнению с тем, что было. Ну и соотношение сил в артиллерии, если было превышение раньше в 10-15 раз по отношению к нашим возможностям, сейчас это уменьшилось по разным оценкам до 5-7.
А это из-за чего? Это комплекс, да? Не хватает боеприпасов, износ стволов, ВСУ разрушают эти установки?
Смотрите, реализуется стратегия, которая заключается в том, что это очень жизненно оказалась реалистичная стратегия, которая заложена нашим главком, генеральным штабом. Нарушение системы управления по пунктам управления, по складам с боеприпасами, а также логистическим путям доставки противникам всего необходимого для ведения боевых действий. Это приводит к вот такого рода изменениям. Во-вторых, тут доля западной техники в соотношении с противником увеличивается с нашей стороны. Эта техника более точная, то есть можно меньшим количеством добиваться более эффективных действий, что и происходит с нашей стороны. И вот по совокупности мы получаем такого рода результат. Надеемся, что увеличится количество «Хаймерсов» или вот этот шестиракетный пакет на «Хаймерсах», который это на «Хаймерсах», более тяжелый вариант, МЛРС на гусенице, где два пакета по шесть. И рассматриваются поставки нам таких сочетаний бомбы с ракетой. Нашла фирма «Боинг», по-моему, очень хорошо бы, чтобы как можно быстрее были поставки, потому что на «Атакамс» они не решаются, американцы, а вот такие хотя бы увеличения наших возможностей от 80 до 150 километров, это принципиально важно.
Но это там речь шла, да, господин Романенко, о весне следующего года только, да? Это такая только пилотная версия, еще нет производства.
Скажем так, возможно, это было... надо понимать, что от того, что заявляется и как реализуется, есть тоже определенный путь. И многие вопросы, освещаются или доводятся уже после того, как что-то произошло. То есть я в надежде, что это произойдет как можно быстрее. То есть нам, безусловно, в тех условиях, когда уже переживается слякотная пора, когда уже грунт становится таковым, что выдерживает технику тяжелую, это значит способствует силам наступающим. В данном случае мы с вами оговорили, на каких направлениях наступает противник, где мы обороняемся, но мы ведем и контрнаступательные действия. Это уже, как говорилось, в районе Сватово, вообще перспективное направление Сватово-Кременная. Нам бы прорвать были бы силы и выйти на оперативный простор. Противник это понимает, там серьезные последствия могут быть. А также действия уже на левом берегу, на Херсонском направлении. Это Кенбургская коса. И вообще освобождение, если вот опять-таки нанести удар на Скадовск или даже решительно наступать в этом направлении, они сами будут вынуждены выйти из левобережья. Они это тоже понимают, отчасти выходят, там Олежки таким образом. То есть у нас, если обратите внимание, что есть возможности вот от действия лоб в лоб или навала российская, еще с советских времен, которые используются, наши гибко по-современному, с натовскими стандартными, но я бы сказал, больше с опытом нашим уже войны 2014 года, осуществляют боевые действия, часто густо обходя противника с флангов. Маневрирование на севере, когда освобождали Украину, это была маневренная оборона, а здесь используется такой подход и в контрнаступательных действиях. Это принципиально важно, то есть освоен вот эти подходы. Не хватает нам современной наступательной техники для проведения контрнаступательных действий, операций. Это боевых бронированных машин как можно больше, это поддержки пехоты нашей на этих машинах танками, значит, на сухопутье, и ударная авиация с воздуха. Вот показывается, кстати, «Хаймерс», это уже ракета «Атакамс», обратите внимание, с установки, то есть одна ракета такого порядка, да, вот и здесь показаны они. Вот это то, что нам надо, но американцы балансируют, так сказать, проводят позицию или действия управляемой войны, значит, боятся эскалации военных действий, ну, как всегда, применение теперь уже российские представители военно-политических кругов рьяно не заявляют о применении ядерного оружия. Американцы по рукам, значит, настучали им, и они вот, по крайней мере, в пропаганде уже не так себя нагло ведут, но по-прежнему пытаются использовать вот ядерный шантаж. Мы знаем по Запорожской атомной станции, ну, по ряду других. То есть использовали же ранее, что могли. И грязную бомбу, ну, и так далее.
Кстати, поэтому по Запорожской... Самое... Да, заканчивайте, пожалуйста.
Да, и самое важное, что вот в этих... Вот посмотрите, какие условия. Ну, переходят постепенно к... Это там ЗСУ-23-2, по-моему, мельком я, может быть, не рассмотрел. Это средства, кстати, как и гепарды немецкие используются. Это средство зенитное, гепарды, две пушки, ЗСУ-23-2. Это не на средствах подвижности, но тоже два ствола, тоже эффективно. Мы еще с 2014 года использовали это не только по воздушным целям, но и по наземным. Когда зашли гепарды, ситуация была непростая. Их применяли как при боевых действиях по наземным целям, так и по воздушным. Они с радиационным комплексом на «Леопарде-1», это имеется в виду гепарды, и очень эффективно себя показали. Но там проблемы с боеприпасами. Швейцарцы не давали, не разрешали, то есть нейтралитет пытались. Уже это финны и шведы переросли вот этот момент роста. Но Швейцария, там Израиль, кстати, в этом плане очень серьезно продвинулся. Значит, ну, по разрешениям, я не буду говорить, они всегда, значит, закрыто держали эту информацию, по крайней мере, разрешение после того, как Иран начал использовать, и они понимают, что, значит, если так будет продолжаться дальше, то тот же Иран использует все это против, что использует против Украины, эффективно будет задействовать против Израиля.
Да, потренируется на территории Украины, вот вы упомянули, да, Запорожскую, да, атомную электростанцию, там интереснейшее сообщение оттуда пришло, ну, российское издание «Медуза» сообщила о том, что якобы готова Россия покинуть захваченную АЭС в обмен на гарантии бесперебойного транзита нефти и газа. Мы совсем вот скоро в студии с экспертом по энергетике обсудим такой интересный рокировку, так можно сказать, да, дипломатическую. Господин Романенко, а вам такой вопрос еще. А насколько хватит Российской Федерации, ну, вот с такими темпами штурмовать позиции украинских защитников на Донбассе? Мы видим, что там достаточно кровавые бои. Ну, вот за прошлые сутки 650 приблизительно оккупантов погибли в Украине. За 90 тысяч уже перевалили их потери. Насколько России хватит на Донбассе, как вы думаете?
По личному составу будут набирать. Это ж формально, частично. На самом деле полная мобилизация идет, мы это понимаем, и будут поставлять. И здесь вопрос количества на качество. С их стороны они будут увеличивать, а наше качество и мотивированность, и уровень подготовки, и обеспечения. Я вот вспоминаю такой исторический, из военной истории, немецких пулеметчиков в 40-х-41-х годах отправляли в отпуск во время войны, боевых действий. Почему? Потому что красноармейцы шли, волна за волной, плохо вооруженная, и те просто убивали вот автоматически из пулемета, убивали людей. И на этой почве, значит, ну вот, не все выдерживали такую психологическую нагрузку. То есть это пример вот этой навалы, которые проводили безжалостно советские генералы и повторяют сейчас российские в этой войне. Поэтому нам надо дальше развивать свои вот качества, эффективное ведение войны, хотя с точки зрения вот человеколюбия, как бы это цинично, но здесь есть противник, противник, который поставил задачу уничтожить нашу нацию и наше государство, поэтому иллюзий на этот счет быть не должно. и не будет. И поэтому мы должны наращивать свои усилия. Союзники в этом помогают. Они прошли серьезную трансформацию. Вот по противовоздушной обороне, с которой я, так сказать, вышел, это от навесне «Стингеры», помните, просили давать, не давать нам. Душманов в Афганистане американцы давали, а у нас весной раздумывали, нам давать или нет, представляете? Вот, до уровня, когда сейчас уже идут поставки, значит, и со стороны Германии, и со стороны американцев с норвежскими НЭСом. И идет сейчас, я очень надеюсь, что завершилась успешно борьба вот за патриоты американские.
А почему вы так говорите, да, что разрешилось успешно? Это был следующий вопрос. Прокомментировал. Там очень много заявлений о патриотах. Сейчас и генсек НАТО, Йенс Столтенберг, заявил, что пока рано делать выводы об этих переговорах между Германией и Польшей.
Абсолютно да. Я надеюсь на это, потому что вообще-то по вооружению они пока, союзники, особенно американцы, не дали ответ на вот эти массированные удары по нашей энергетике и по нашей инфраструктуре. То есть с точки зрения ПВОшной говорили, что будут. Ну, смотрите, НАСАМСы до 2025 года, спасибо им. Значит, там система ближнего радиуса действия очень эффективная, но только к лету будет следующего года.
Пропала связь у нас с Игорем Романенко, мы ее восстанавливаем. С нами военный эксперт, основатель благотворительного фонда «За Крым и небо Украины», генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. Мы обсуждаем перспективы предоставления Украине систем противовоздушной обороны, даже противоракетной обороны, это зенитно-ракетные комплексы американского производства «Патриот». Я напомню, что после так называемого инцидента в Пшеводуве, когда неизвестная ракета упала на территории Польши и погибли два гражданина Польши, Германия решила передать Польше три установки «Патриотс», ну а польский премьер-министр предложил их разместить на западе Украины для того, чтобы еще более хорошо защитить территорию Польши, но возразили против этого в самой Германии, откуда передали эти установки. Господин Романенко, продолжайте. Вы, я так понимаю, питаете надежду, что эти «Патриоты» будут защищать именно украинскую землю?
Да, все-таки я надеюсь, что реакция будет, но поляки принципиально, потому что после Молдовы фактически на государство НАТО значит, погибли люди и прошел удар. Мы помним, как были заявления о том, что ракеты сначала были две, а потом все это трансформировалось с этой точки зрения в военно-политическую. Ее я комментировать не хочу, вот, потому что тут такая геополитическая борьба. И вот в России политическое превалирует над военным, и поэтому очень серьезного стратегического уровня ошибки совершаются как в начале войны, так и вот по ходу. То есть надо, неважно, за ценой не постоимся, значит, и в песнях они это поют с советских времен, батальон, да, главное достичь цели. Люди это дело такое, русские бабы нарожают. А у нас отношение другое, нашего руководства. Значит, это мы видим в ходе ведения этой войны. Поэтому вот немцы, поляки, натовцы, ну, с юридической точки зрения понятно, что страна, которая имеет, решает, но есть договоры по вооружению, то есть американцы дают на это добро. Вот реакции ПВОшной на это нет. Понятно, что лучше защитить Польшу можно тогда, когда выдвинуть в сторону Украины против Российской Федерации по территории комплексы, причем такого качества, как противоракетное. Если это случится, очень надеюсь, что это первое противоракетное оружие, подчеркиваю это, а не противовоздушные обороны, зенитно-ракетные комплексы, которые могут уничтожать хотя бы такие баллистические ракеты тактического и оперативно-тактического уровня, как «Точка-У» российские и «Искандеры-М», именно баллистические. Это принципиально важно, потому что мы медленно, но уверенно продвигаемся к тому, чтобы совместно с натовцами создавать и формировать противоракетный и противовоздушный пояс с Норвегии до Болгарии, а может быть, Турции. И посмотрите на карты, не говоря уже по сути, вот с точки зрения противовоздушной организации, противоракетной обороны, Украина становится центровая. Она становится важна, у нас появляется техника натовская, системы автоматизации. Вот говорится об интеграции, значит, надо идти дальше, надо предоставлять эти системы, надо идти на риски со стороны Запада, что вот мы будем знать какие-то секреты, так сказать, обмена информацией, потому что война И эту трансформацию в умах военных и политиков западных, она должна происходить, как мы это видим на примере Шольца, канцлера, от того, как маневры были с весны до лета, и насколько решительно сейчас, причем не только по заявлениям со стороны Германии, а это экономическое самое мощное государство в Европе со своими возможностями, но и по сути. Айрисы у нас, наращиваются возможности, гепарды, предоставление, ну, много чего я не буду перечислять, но, в общем-то, мы видим вот эти изменения как в заявлениях военно-политических, так и главное для нас это в конкретных действиях по поставке соответствующего вида вооружений. И ситуация по Патриоту это такой серьезный пробный шар в том, что как они будут нам помогать в наращивании вот такого рода усилий. Ну вот по нанесению ударов россияне сейчас замерли, потому что это тоже, ну, заканчивается у них оружие, где-то там 250 ракет, которые активно могут вот в этом принимать участие. Если по 50 в ударе, то можно посчитать, насколько они на такое же количество нанесения ударов. Может быть, меньше по количеству и качеству, но они есть возможности донесения. Но еще осуществляется военно-политическое давление на Россию. И идет вот такая сложная очень игра, если хотите. Для нас это война кровавая, ну а политики более циничные подходы, в первую очередь, конечно, российские. Поэтому
господин Романенко, вот касательно патриотов такая ситуация. Ну, я вот еще скажу, что вот эти НАСАМСы, поставки, они уже, ну, фактически на поток поставлены Украине. Стоит ожидать следующих систем. Американское издание «Политика» процитировало гендиректора компании, которая производит эти НАСАМСы, Грега Хейса. И он сообщает о том, что США и союзники по НАТО ведут переговоры со странами Ближнего Востока о том, чтобы переместить несколько своих систем ПВО НАСАМС в Украину. На Ближнем Востоке, цитата, развернуты эти системы НАСАМС. Некоторые из наших союзников по НАТО и США фактически работают с несколькими ближневосточными странами, чтобы переместить эти комплексы. В течение 2 лет предлагают заменить их. И вот сейчас там уже есть и заказы для компании. Сейчас, то есть, и вполне возможно, что очень скоро получит Украина вот такие вот новейшие американские системы противовоздушной обороны. А вот, господин Романенко, чтобы закончить тему с патриотами, вы можете рассказать, а что движет Польшу? Я так понимаю, что они лоббисты в НАТО, предоставление Украине патриотов и размещение их на западе Украины. С чем это связано? Действительно, Польша будет в большей безопасности, если ракеты будут сбиваться именно на территории Украины. Такая логика ими движет, с вашей точки зрения?
Ну, приятно с вами общаться, вы задаете вопросы и сами на него отвечаете. Не только слегка, значит, надо вам помогать. И здесь, как говорится, догадайтесь с одного раза, почему так себя ведет Польша, страны Балтии, вот, и вообще восточные страны, располагающиеся на востоке от группировки, то есть ближе всего к Российской Федерации. Да, они все понимают абсолютно однозначно, что после Украины, если вдруг что-то будет, ухудшение ситуации, следующими будут они. А мы уже с вами анализировали ситуацию, что Молдова и Польша, являясь страны, которые уже фактически начали нести вот издержки такого подхода. И поэтому, ну, поляки надо, должно это просто, в отличие от раннего старшего брата, как подавали России, что они вытворяют по отношению к нашей нации и государству, то это настоящая сестра. Я не хочу говорить о старшинстве и молодшинстве, но я хочу говорить о кровной заинтересованности и истинной настоящей поддержке со стороны польского народа, руководства Польши. Вот, и причем это же не на словах, а на деле, начиная от приема наших беженцев миллионами, я подчеркиваю, несмотря на все проблемы, и заканчивая вооружением. Они давали уже сотни танков, тяжелых вооружений и так далее. То есть активная. Кстати, пример по Эстонии хотел бы. Вот в доле к своему валовому внутреннему продукту, своим возможностям, Эстония это является сейчас первая из союзных государств. То есть больше всего, понятно, это делают американцы, но по возможностям, это где-то аналитики говорили, что 5%, а Эстония – это 16%. То есть все, что могут, поставляют и делают и так далее. То есть, но война продолжается, тяжелая война, этап на выснажение сейчас идет. Вот очень непростое для нас государство российское, большое, много у них людей. Вот есть еще техника, и поэтому нас в этой войне ведет к победе. Это, в первую очередь, мотивированность наших военнослужащих и профессионализм. Причем солдат. Солдат с большого буквы, а это означает от рядового, который на передовой, до генерала, который в генеральном штабе, и главнокомандующего, который тоже есть генерал. Это все солдаты.
Игорь Александрович, еще хотел, чтобы вы прокомментировали возможность предоставления Украине истребителей. Снова этот вопрос был поднят, об этом сообщил бывший главком Объединенными Вооруженными Силами НАТО и основной адмирал военно-морских сил США Джеймс Ставридис на фоне саммита НАТО, который проходил на днях. Он сообщил о том, что снова поднялся вопрос о предоставлении Украине или Гриппенов шведских, или МиГ-29, или даже F-16 истребителей американского производства. Мы видим, что все их не было. Сейчас вопрос снова поднят. С вашей точки зрения, почему тогда было нельзя, и почему сейчас это снова становится возможно? Это тоже же о закрытии украинского неба.
Я вот как ПВУшник скажу, что есть такая форма применения оружия в противовоздушной стрельбе вдогон. То есть мы развернули батарею, дивизион, летит противник, воздушные цели. И если навстречу, это мы уничтожаем их навстречу. А значит, если цель уже прошла, ты ее не уничтожил, это стрельба вдогон. Так вот, к сожалению, действия стратегического порядка военные наших союзников, это по части сейчас и с начала войны, это вот вдогон. То есть мы, конечно, можем что-то там вдогон уничтожить, да, как средство воздушное нападение. Но если противник пролетел, то, как правило, он может уже выполнить свою задачу по уничтожению прикрываемой цели. Поэтому мельком говорили с вами о трансформации в умах руководителей, союзников наших. И мы видим, как это реализуется, трансформация по оказанию помощи по технике. И надо напомнить, что целый авиационный полк поляки предлагали там на весне. Перегнали даже в Рамштайн, это в Германию, на американскую базу, и все на том. То есть американцы это дело остановили, как остановили поставку, например, танков со стороны Испании, хотя бы Леопарда первого, там старых, но все-таки, ну и так далее. Вот до этого еще, к сожалению, они не дозрели, но чтобы проводить контрнаступательные действия, мы с вами тоже мельком анализировали, что необходимо боевые бронированные машины, их поддерживать по земле должны и танки, те же вот Леопарды, да, и пускай будут Абрамсы, какие, но надо. И, значит, с воздуха должны поддерживать их ударная авиация. Причем тип летательных аппаратов не ниже 4С плюс натовскими, чтобы можно было использовать вооружение на этих летательных аппаратах натовских, да, может быть совсем другая эффективность. Мы говорим, что мы пытаемся вести боевые действия по-современному, профессионально, эффективно. Для этого необходимо соответствующее современное вооружение. И мы его освоим. Можно вернуться исторически к 40-му году, что говорил великий Черчилль в борьбе с немецким фашизмом, заявляя о том, что американцев прося о том, что вы дайте оружие, и наша нация сами устоит и отвоюют, и что они делали, вот помнить. И немцы были вынуждены от многих попыток, немецкие фашисты, имеется в виду, значит, войны воздушной, они не достигли цели, они не осуществили, значит, форсирование немцы Ла-Манша, и таким образом был выигран для британцев очень важный этап, несмотря на тяжелейшие обстрелы Лондона, Ковентри, известные исторически. Кстати, в ноябре месяце там своеобразный юбилей по Ковентри, значит, это тоже исторически, как уничтожались города, что они пытаются творить расисты уже в современных условиях с городами Украины. Поэтому вот такие подходы. Здесь есть тоже трансформация. Летчики наши учатся, как бы, ну, по крайней мере, по бюджету американскому, судя, что заложено, и это, значит, есть затраты уже на обучение на F-16. Поэтому принципиально важно, чтобы они решались. И Путин, и его окружение, воспитанные на хулиганских питерских, там сказать, подходом, еще в детстве и юношестве, они понимают только силы еще с тех пор. Но они понимают силы к слабому. Как только они встречают серьезный отпор, то они ретируются. Это тоже в этих хулиганских, натовских, хулиганских питерских тусовках известные правила. И Путина там использовали для затравки и начала этих драк.
Будем ждать, это... когда Запад преодолеет очередную такую вот психологическую черту, психологический этап, и действительно в ВСУ, военно-воздушных сил Украины, появятся истребители. Спасибо вам большое, Игорь Александрович, за ваше время. Игорь Романенко был вместе с нами, военный эксперт, основатель благотворительного фонда «За Крым, небо Украины», генерал-лейтенант в отставке. К нам присоединяется Оксана Ищук, исполнительный директор Центра глобалистики и стратегии 21. Оксана, добрый вечер. Оксана, слышите нас?
Доброго дня. Не почула питання ваше.
Я еще его не задал, но мы просто с вами вот проверили связь. Да? Мы вас слышим прекрасно. Оксана, ну мы сейчас вот обсудим ваш аналитический материал, который вышел на сайте «Стратегия 21». Он очень интересный. Там утверждается, что Россия, не исключено, что нанесет определенные удары по энергоинфраструктуре уже не на территории Украины, а на территории Европейского Союза. Есть у нее для этого все возможности, скорее всего, политическая воля. Но вот во время нашего эфира российское издание «Медуза» сообщило о том, что Россия якобы готова покинуть территорию оккупированной Запорожской атомной электростанции в обмен на бесперебойный транзит нефти и газа в Украину. Издание сообщает, что Кремль планирует передать атомную электростанцию либо украинским властям сразу же напрямую, либо МАГАТЭ. Ну, а пресс-секретарь Путина Песков в комментарии «Медузе» отверг возможность такой возможной сделки. Оксана, вот вопрос вам такой, а почему так для Кремля важен, если это правда, вот эти вот утечки, важен транзит нефти и газа через территорию Украины? У него что, нет других альтернативных маршрутов?
Слід зазначити, що це, скоріш за все, маніпуляція зі сторони Росії, тому що вони одночно зменшують транзит, що стосується через територію України. Наразі транзит через територію України є близько мільйонів кубічних метрів НБУ. Так нам передбачено, що ці обсяги мають бути більшими. Тобто Газпром сам зміг покачування газу. І зараз ці, скажімо так, це відверта маніпуляція, намагання якісь висунути нові умови для того, щоб сісти за стіл переговорів. А що факти, в принципі, звісно, вони бояться запровадження, яке має силу 5 грудня. Це ембарго буде стосуватися морських перевезень, а виключення отримуючи Польщина, Словаччина, Чехія, а також виключення від нафтового ембарго, постачання трубопроводу, систему, яка проходить через територію України, дружби нафтопроводу. Цей, в принципі, потік припиняв, Україна не припиняла цей потік, тому Росія зараз намагається дістатися до маніпуляції і виторгувати якісь сприятливі умови.
Россия этой зимой может атаковать ЛНГ-терминалы в ЕС для приема сжиженного газа из США. К такому выводу пришли вот вы, Оксана, вместе с вашими коллегами в Центре глобалистики «Стратегия 21», когда анализируете тактику Кремля по расшатыванию единства Запада в ответ на агрессию в Украине. Кроме ЛНГ-терминалов, Россия может осуществить диверсии, ракетные удары и даже воздушные бомбардировки в нефтепортах и подводных интерконнекторах, например, в Балтийском море. Целями Кремля также могут стать нефтебазы, с которых питаются техника войска польского и сил США в Польше, теплоэлектроцентрали, подземные хранилища газа и атомные электростанции даже в восточных странах ЕС. На все это Путин якобы может пойти, чтобы подорвать энергоснабжение Европы и заставить общество на Западе паниковать и отказаться от поддержки Украины. Оксана, все ли я правильно сказал, вот вкратце пересказал ваше исследование, да, и сразу же следующий вопрос к вам. В вашем исследовании говорится, что вот эти атаки Российской Федерации на объект энергообеспечения в Европе, это уже как дело решенное, да, то есть у вас пишется, Россия будет атаковать там-то. Это действительно так? Почему вы так пишете? То есть вы ожидаете этого практически, ну, с очень большой вероятностью этой зимой?
Ну, трошки хотіла вас поправити. Ми не пишемо, що саме Росія буде там то атакувати. Ми пишемо, що це потенційний сценарій мультикризи з можливих сценаріїв, до якого може вдатися Росія. Тобто про те, що це 100% станеться, ніхто в нашій доповіді не казав. Звісно, це один з потенційних сценаріїв для того, щоб змусити ЄС переглянути санкції проти Росії. Вона і підтримку України, Росія може вдатися до таких ударів. Але знову ж таки, слід розуміти, що статтю 5 НАТО ніхто не відміняв, і ці удари, якщо б не стануться, будуть вже вважатися ударами проти інфраструктури країн НАТО. Отже, це буде такий пряме зіткнення вже з країнами НАТО. Але ми не виключаємо такого варіанту. Це не будуть прямі ракетні удари, це буде диверсійні атаки, як ми вже бачили на Північному потоці 2. Скоріше за все, там мала місце диверсія, коли Росія сама підірвала інфраструктуру, яка вважається, в принципі, європейською інфраструктурою, інфраструктурою на території Європейського Союзу.
Ви на потоки намікаєте, Оксана, да? На Сіверний потоки?
Так, це взриви в системі технічного потоку 2. Тобто це було зроблено для того, щоб при постачанні.
Пропадает связь у нас с Оксаной Ящук. Давайте мы ее перенаберем, обращаясь к нашим редакторам. Не очень хорошая сейчас связь. С нами Оксана Ящук, исполнительный директор Центра глобалистики «Стратегия-21». Я напомню, что вот этот центр выпустил доклад, в котором отметил, что не исключена даже высока вероятность атак, диверсий, а может быть даже прямых атак Российской Федерации на объекты энергообеспечения на территории стран Европейского Союза. Это, в частности, ЛНЖ-терминалы, с помощью которых Европа принимает сжиженный газ из Соединенных Штатов Америки. Сейчас США после вторжения России в Украину стали основным поставщиком сжиженного газа в страны Европейского Союза. Заменили они Российскую Федерацию на этом рынке. И с 40%, которые Европа импортировала из Российской Федерации газа, к моменту на сейчас она подошла всего к 9%. Они покупают у Российской Федерации газ и также заполнили все свои хранилища на 95% на эту зиму. Ну, то есть, фактически, Европа очень быстро, вопреки там мнениям определенных политиков Германии, переориентировалась на поставки из других государств, с других рынков. Но также напомню, что 5 декабря должно заработать уже очень много обсуждаемое разными энергетическими экспертами энергетическое эмбарго, нефтяное именно эмбарго на российскую нефть, возимую именно морским путем. Однако, несмотря на все это, на то, что Европа и США отказались от потребления фактически российского газа, очень сократили его, доходы российские от экспорта нефти и газа остались в этом году на уровне в 330 миллиардов долларов. Это сравнимо с цифрами, которые были до вторжения в Украину, которые получала Россия за счет продажи этих энергоресурсов Китаю, Индии и Турции. Также СМИ сообщили, что странам ЕС сейчас удалось согласовать предварительно предельную цену на российскую нефть. Она для начала составит $60 за баррель, а потом будет пересматриваться каждые 2 месяца, чтобы быть ниже рыночной. Это делается, чтобы ограничить сверхприбыли Кремля на фоне рост цен на энергоносители. Но мы ждем нашего энергетического эксперта. Пока посмотрим короткий сюжет. Как изменилась пропаганда России на фоне отступления ее войск из Херсона и севера Харьковской области. Об этом мой коллега Сашко Шевченко спросил у журналиста, редактора телеканала «Дом», работающего для оккупированных территорий, Алексея Мацуку.
Поговоримо про російську пропаганду, її вплив. Ви аналізуєте, як вона, на вашу думку, змінилася за 9 місяців війни? І якщо можете, порівняйте, дійсно, як вона впливає на аудиторію в Росії і також за кордоном.
Ну, російська пропаганда, вона змінюється. Вони розуміють, що вони технологічно не можуть контролювати. Ну, уявіть, да, якщо це мобілізована людина, у неї там буде газета «Красна звізда», наприклад, мобільний телефон забирають, і більше, в принципі, він не звідки не отримує інформацію. Але якщо ця людина живе в місті, у неї є мобільний телефон, вона може поставити VPN, у неї є шанс отримувати якісну інформацію, як від Freedom, так і від інших російськомовних каналів, які, ми вважаємо, дотримуються стандартів і може, але заборонені на території Росії. Тому російська пропаганда, вона також змінюється. Вони, до речі, відкривають україномовні канали Digital. Ми бачимо і спостерігаємо це, орієнтовані на україномовного, на україномовну аудиторію всередині України. Ми відстежуємо їх основні меседжі. Вони змінюються, вони шукають можливості впливу, але у них все менше і менше таких можливостей з'являється, тому що все більше людей всередині Росії якраз шукають можливості обходити їх федеральні ці канали і шукати російською мовою, ну, тобто рідною їх мовою, те, щоб дізнатися, що насправді відбувається навіть з цінами, або з інфляцією, або з ростом ЖКГ, або з мобілізованими їх родичами, які знаходяться невідомо де зараз для багатьох сімей. Вони просто не знають, де знаходяться їх люди, їх сини, там, брати і так далі. Ми намагаємось цю інформацію шукати і давати російськомовній, російській аудиторії в першу чергу.
Собака.
Нас подзвонили МНСники з просьбою допомогти собаці, яку вони знайшли, коли розбирали розвали після ракетного удару. Наші співробітники приїхали, то собака була в дуже поганому стані. В нього серцева недостатність. І через поважний вік, йому 12 років, лікування треба дуже лагідне.
Барсик уже встречает, вот они все, заходите, заходите, сейчас все подбегаются. Вас уже сняли, да, да, но нельзя. Мы ее нашли возле соседнего дома, кто-то ее посадил. А сами сели и уехали. Она неделю просидела там, как люди говорили, никто ее не брал. Не брошу, нет. Я не уезжала только из-за них, да. Это же члены семьи, они же как дети. Вот эту выбросили, она же ребенок. Ее где посадили, она там неделю просидела, пока не простыла. Сидели мы до тех пор, пока над домом, над нашей квартирой, если поправильнее, пролетело 3 снаряда. И они упали во дворе, стекла повылетали, животные попрятались, я на пол упала. Очень нужно первонаперво поставить дверь входную. У нас же ее нет. Ну и, конечно, повставлять стекла, окна. Стекла главное ставить. И они рамы поперекошивались, и они не закрываются плотно. Но у нас же, понятно, нету ни рубанка, ничего нет. Ни стеклореза, ни стекла. Хотелось бы, конечно, домой вернуться, но, наверное, не получится домой.
Нас проїжджали люди, евакуювалися з Харківської, Луганської, Донецької областей, і вони виїжджали з тваринами, в місті їх не приймали на ночівлю, а ми в себе приймали. І от так повз нас пройшло більше 300 тварин. Це транзитом. І ми в себе прийняли на постійну основу, на проживання 277 тварин.
Друзья, наша программа заканчивается. Спасибо, что были с нами. С вами этот час в студии был Денис Тимошенко, Татьяна Якубович, Александр Демченко, Владислава Савкова готовили для вас этот выпуск. Звукорежиссер Дмитрий Морозов, видеорежиссер Владимир Удовченко, оператор Илья Ильченко. Больше, как обычно, можете найти в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме, Телеграме, ТикТоке и Вайбере. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии», там же вы можете связаться с нашей командой, предложить тему, например, для разговора в студии. Пока что мы с вами прощаемся, удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».